Окей, добрый вечер. Сегодняшняя наша лекция посвящена наступающему празднику дарования Торы. Всех с наступающим праздником Шавуот. И, ну, что мне хотелось сказать по этому поводу? Сегодня мы с вами рассмотрим довольно необычное высказывание, довольно известное высказывание мудрецов Талмуда о том, как Всевышний на горе Синай, по сути, нас вынудил принять Тору. И мы попытаемся понять смысл этого высказывания, и заодно, может быть, это прольет некоторый свет понимания на то вообще, о чем идет речь в истории дарования Торы, в самом тексте Торы, который, на первый взгляд, противоречит этому мидрашу. Ну, давайте по порядку. Начнем с самого начала. И сейчас мы с вами посмотрим текст. Те, кто с нами на Zoom, увидят этот текст на экране. И начнем мы, наверное, все-таки с письменной Торы. История дарования Торы, как она описана у нас в книге Шемот, 19 глава книги Шемот. Сейчас у вас появится на экране текст. Девятнадцатая глава книги Шемот описывает историю предшествующую дарованию Торы. И третий месяц Баходыша шлиши лицедны Исраэль мерец Мицраим, после того, как евреи вышли из Египта, бейом азе бау мидбар Синай, пришли они в пустыню Синай. Сказано, что путешествовали они из Рафидим, пришли в пустыню и расположились станом напротив горы. Есть очень известный комментарий Раши здесь. Сейчас покажу вам Раши на это место. Расположились напротив горы в единственном числе. Написано про еврейский народ. Ваехан кеиш эхад белев эхад. Раши говорит здесь, что они были в этот момент едины. Как один человек в едином порыве, в едином желании, а все остальные остановки, которых было множество в пустыне, были постоянные склоки, и мы помним, что не было единства в еврейском народе. Тот единственный случай, когда в еврейском народе было единство, это как раз здесь, перед дарованием Торы. И это очень важный фактор понимания того, что происходит. Можно даже сказать, что не было бы дарования Торы, если не было бы единство еврейского народа в этот момент. Я как бы рискну эту связь здесь провести, потому как, в общем, это довольно-таки очевидно из текста. Сейчас мы убираем комментарий Раши, продолжаем читать. Моше Алла Элохим, Моисей поднялся к Всевышнему, Вайкрала Вашем Минахар Леймор, и Всевышний обратился к нему с горы. Такими словами, «Кот омар левет Яков и тагед левне Исраэль». Так обратись к дому Якова и скажи сыновям Израиля. «Атемры и тем аши расцветили Мицраем». Вы увидели, что я сделал египтянам. Имеется в виду, конечно, все чудеса, которые были. «Вейса этхем аль канфейни шарим». И буквально я пронес вас на орлиных крыльях. «Вэви этхем элай». И привел вас сюда. Есть очень красивый мидраш, который Раши приводит. Почему именно орлиные крылья? Орел, конечно, это символ могущества и мощи, но орел также несет своих птенцов на себе, прикрывая своим телом. Это единственная птица, которая так делает, прикрывая своим телом собственных птенцов. Так же делает и Всевышний, защищая нас. Очень такая красивая, поэтическая здесь такая идея об особой связи, которая есть у Всевышнего с еврейским народом. Ватем! Я прошу прощения, у нас еще один пасук здесь. Пятый пасук. Ваата им шамот и шмуу беколи. Если сейчас вы услышите мой голос, ушмартем эт брити, будете исполнять мой завет. Вейтем лисе гула меколами, будете мне сокровищем. Слово сегула обычно переводят как сокровище из всех народов. Кили коля арец. Ибо мне принадлежит вся земля. Ну, Раши здесь дает такой комментарий, что все остальные народы в моих глазах как бы по отношению к вам будут незначительны. Можно немножко по-другому понять. Есть другие комментаторы на это место. Кили коля арец означает, что Всевышний именно как царь всего человечества, управляющий всем на этой земле, выделяет еврейский народ в особое сокровище. Но это не означает, что это за счет других народов, а цель и миссия еврейского народа связана с общечеловеческими идеями, с реализацией, так сказать, программы Торы для всего человечества. Есть масса на эту тему мидрашей. В следующем пасуке мы читаем «Атем тиюли мамлехет коаним вегой кадош». «Будете мне царством священников и народом святым». «Эле адварим» — вот те вещи, которые «Ашер ты дабер бне Исраэль», которые ты скажешь сыновьям Израиля. Дальше Моисей собирает старейшин. «Вейво Моше вейкрали зикне аам, вейсем лифнеем эт кола дварима эле». И обращается он к старейшинам, и все эти слова он им говорит. Дальше сказано, весь народ, «Вияну кола аам ихда вейомру, кола шер дебер ашем наасе». Весь народ отвечает на это вместе, в унисон как бы, в едином, таким единым ответом они говорят это, единым голосом. «Вияну кола аам». Яхдав, все вместе. Кола шерди барашем наасе. Все, что Всевышний сказал, мы исполним. Ваяшер Моше эт деврей аам элашем. И Моисей возвращает эти слова обратно Всевышнему. У нас происходит такой диалог, в котором Моисей как бы является посредником между еврейским народом и Всевышним. Это очень важно. Вот этот момент диалога, он очень важен. То есть идей Торы, в общем-то, это идея брит, идея завета. Завет предполагает участие двух сторон. И здесь мы видим необходимое желание и участие еврейского народа в том, что будет происходить. Девятый пасук, 19 глава. «Вайомер Ашем эль Моше, инерахи ва алеха баав ханан, бавур ишма аам, бедабри имах». И Всевышний говорит Моисею так: вот я спускаюсь к тебе в облаке, и для того, чтобы люди услышали, как я обращаюсь к тебе, и в тебя уверовали навеки. Отсюда, кстати, вытекает мысль о том, что это тот самый момент, начиная с которого евреи действительно по-настоящему уверовали в миссию Моше, несмотря на все чудеса, которые были в Египте, и несмотря на все то, что происходило до вот этого события на горе Синай, рассечения моря. Это очень важная идея, очень важная мысль о том, что нужно личное участие для того, чтобы личное участие, как свидетели вот этого дарования Торы, для того, чтобы по-настоящему уверовать. В том числе и в то, что Моше является истинным пророком. И снова сказано «Егед Моше деврей аам эль Ашем». Моше возвращает слова евреев народу, Всевышнему. Десятый пасук. Всевышний обращается к Моше и говорит ему «Лех эль аам, вегидаштам айом умахар». «Подготовь людей айом умахар» в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. На иврите «кидаштам» означает Лекадеш – это подготовить, в смысле посвятить, как по-русски слово посвятить какой-то определенной цели, от слова святость, к душа на иврите – это святость. И, ну, вот, собственно, в английском переводе здесь по-другому мы видим. Просто подготовить – такое бытовое слово. А на иврите слово, которое используется, оно имеет отношение к святости. Кидашта майом махар, то есть приготовь к определенной цели, посвяти их. Посвяти людей, дай им возможность подготовиться к очень важному и священному событию дарованию. Ну и вообще говоря, если мы с вами посмотрим на все, что происходит здесь в 19 главе, мы пропускаем здесь несколько псуким. Моше говорит в 15-м псуке, «Вайомер Элаам», обращаясь к народу, «Будьте готовы на третий день», он говорит им, «Июнехоним лешлошет емим, альтикшо леша», «Не приближайтесь к женщине», это тоже часть того, что люди должны быть подготовлены к особой духовной миссии, которая будет у них в момент дарования Торы. И на третий день их подготовки, громы, молнии, мощный звук шафара, и весь народ, «Ваихерат кола абашар бамехане», устрашился, затрепетал в лагере. Мы видим, что дарование Торы сопровождалось очень мощными внешними, так сказать, воздействиями. Это тоже довольно важный фактор здесь. Мы обратим на это внимание чуть позже. Мы можем себе представить, что люди были ошеломлены всем тем, что они видели и слышали. Как бы задействованы все органы чувств у нас с вами. И молнии, и громы, и звук шафара мощный, и гора, которая дымится. Короче говоря, действие. Неудивительно, что они испугались. И дальше 17-й пасук. «Ваяце Моше эль ам ликрат Элоким», и вышел Моисей к народу. На самом деле, правильно будет здесь перевести, действительно, как по-английски. «Вывел, как бы, людей навстречу ко Всевышнему, ликрат Элоким, мина махана, из лагеря. Ваитвацву бетахти тагар». И они встали у подножия горы. Вот на это место есть очень известный комментарий. Стали у подножия горы. Сейчас мы посмотрим, что здесь говорит Раши на это место. И посмотрим текст Талмуда. Итак, у нас 17-й пасук. «Стали у подножия горы», казалось бы, совершенно безобидное описание, просто географическое местонахождение евреев в этот момент. И это то, что Раши говорит, простой смысл. «Лефипшуто», «Бараглеагар», просто находились они у подножия горы. Но написано слово «тахтит». «Тахтит» — это как бы дно. И поэтому появляется у нас некая двусмысленность текста. Что это за дно такое? Есть мидраш, который приводит Раши, мидрашо, шенитла шагар мимкумо, что гора как бы была вырвана со своего места, веникфа алейм кегигит, и поднялась у них над головой подобно бочке. И зачем это было нужно? Для того, чтобы они приняли Тору. Ну, и на первый взгляд, совершенно парадоксально, мы видим, что евреи готовы уже Тору принять. Мы видим, что они уже сказали все, причем в едином порыве. Часто ли это бывает в еврейской истории, что евреи что-то вместе готовы сделать? Вообще, мы видим, что это даже в Торе единственное из всех стоянок, когда все евреи объединены в едином порыве. Кеишихат, белевихат, как один человек в едином сердечном порыве, они готовы принять Тору. Они все говорят, Коля Шердибера Шемнасе, все, что Всевышний сказал, мы сделаем, исполним. И не, зачем-то нужно поднять над ними гору. Это очень странный мидраш, который, на первый взгляд, совсем не соответствует тексту, который мы с вами прочли в 19 главе Торы. Более того, можем вспомнить с вами далее по тексту, у нас будет место, когда евреи скажут «Коля Шердибера Шемнасе Венишма». Все, что Всевышний нам сказал, мы сделаем и услышим. И это место тоже очень важное, потому как «сделаем» означает готовность принять на себя все заповеди, а «сделаем» и «услышим» означает нечто большее, означает, что не просто мы готовы принять на себя все то, что Всевышний нам дает, мы готовы еще это изучать, мы готовы это услышать на иврите. «Нишма» означает не просто услышать в значении слуховых способностей, означает понять, анализировать, принять к сердцу близко. То есть то, что по-английски обычно переводят как internalize, сделать частью своей жизни. Все вот эти объяснения, все вот эти комментарии, связанные со словом нишма ивритским, услышим, они имеют место быть, потому как это очень многогранное слово, многоплановое слово. Не случайно у нас наша молитва «Шма Исраэль» означает не просто «слушай, Израиль», просто, так сказать, обладай способностью услышать. Как по-английски есть «hearing and listening». «Hearing» — это просто слуховые способности, а «listening» — это именно вслушиваться. Вслушиваться означает воспринять, проанализировать и сделать частью своей жизни. И это то, что евреи скажут в дальнейшем. Если евреи сказали все эти вещи, в чем вообще смысл? Совершенно непонятный смысл этого мидраша. О том, что Всевышний поднимает над еврейским народом гору и как бы заставляет их принять Тору. Ну, вот сейчас мы с вами попытаемся найти этот текст в Талмуде. В Талмуде он приводится в нескольких местах, но мы с вами посмотрим, ну, скажем так, то место, где более подробно это разбирается. Это трактат «Шаббат» Вавилонского Талмуда. Сейчас я открою эту ссылку. И вы увидите текст. У вас появится перед глазами текст. Да, текст у нас появился. Гемара разбирает как раз вот это место, 19 главу, история дарования Торы. Я прошу прощения, у меня открылись комментарии не так, как я хотел. Окей, сейчас мы откроем то, что нас интересует. Итак, сначала текст, собственно, Талмуда. «Ваитьяцву бетахтит агар, и встали они у подножия горы. Амара Вавдими бар Хама Бархаса». Сказал Рав Авдими, так его звали, его имя Рав Авдими бар Хама Бархаса. «Меламед» — это учит нас, «шекафа кадош боргу алеем арке гигит», что Всевышний буквально поднял над ними гору, подобно бочке. «Ваамар лахем». Если вы Тору принимаете, прекрасно. И вы им лав, шам тиек воратхем. Здесь вы будете похоронены. То есть вот эта гора и станет вашим кладбищем. Здесь ваша жизнь закончится. Замечательно, правда? Вообще парадоксальная совершенно история, если задуматься. Особенно парадоксально в том смысле, что говорят нам мудрецы Талмуда, которые посвятили свою жизнь Торе. Они говорят нам о том, что самое значительное событие еврейской истории, дарование Торы, в котором евреев ну уж никак нельзя обвинить, согласно только что прочитанному нами тексту письменной Торы, в том, что они проявили какую-то нерадивость или нежелание Тору принимать. Наоборот, мы видим, что в едином порыве все готовы Тору принять. «Коля шердибер ашем насе» – все, что Всевышний нам сказал, мы все сделаем. Часто ли мы такое слышим от евреев? Наверное, единственный раз в истории это произошло. И неожиданно, совершенно парадоксально, мудрецы берут эту замечательную, оптимистичную историю единства еврейского народа и Всевышнего и делают что-то совершенно непонятное. И рассказывают нам, что, оказывается, вообще говоря, там был момент изнасилования. Всевышний поднял над нами эту гору и сказал, если вы Тору принимаете, очень хорошо, прекрасно, но если нет, то здесь вы и будете похоронены. Амар Раваха бар Яаков, и говорит на это Раваха бар Яаков, Микан Модаа Раба Леорайта. Отсюда на самом деле есть очень большое... Есть очень большая возможность, ну, то, что мы называем слово «модаа», в данном случае имеет в Аллахе определенный смысл. Сейчас мы к этому подойдем, но на простом русском можно было бы сказать, отсюда очень большая возможность евреям отмазаться и сказать, вообще говоря, нас заставили, мы Тору принимать не хотели. Что такое «модаа»? «Модаа» — это объявление на иврите на современном. Что такое «модаа» здесь, в Талмуде, в этом месте? Имеется в виду, что если вас под дулом пистолета или еще как-то заставляют подписать какие-то бумаги, что-то продать, и приходят к вам такие, ну как это было в советское, постсоветское время, как мы знаем, периодически у людей, которые занимались бизнесом, к ним приходили разные интересные люди и говорили, мы твоя крыша, или мы там тебе говорим, вот это подпиши, вот это сделай, вот это продай. И человек, в принципе, оставался без возможности выбора. В еврейском законодательстве есть такая вещь, это называется модаа. И модаа, всем привет, и модаа это утверждение человека при свидетелях, когда он говорит, вот меня заставляют подписать, я вынужден это буду сделать, но вот вы знаете, что это было сделано под давлением, я на самом деле не готов ничего продавать, ни от чего отказываться. По сути дела, говорит Аха бар Яаков, это ситуация дарования Торы, согласно мудрецам. Ведь если действительно Всевышний поднял над нами эту гору, если это то, что происходило, то, получается, евреи приняли Тору под давлением. Они были буквально вынуждены ее принять, у них не было выбора. И тогда получается, что, вообще говоря, они не являются обязаны Тору соблюдать так же, потому что их заставили. Ну, на это добавляет у нас Рава, Амарава, Афальпихен, несмотря на это, имеется в виду уже следующее поколение, уже спустя много поколений, Адар кибло бимей Ахашвирош. Тору снова как бы приняли заново в дни Ахашвироша, имеется в виду история Пурима. И здесь тоже довольно любопытная трактовка. В тексте Мегилат Эстер, в самом конце истории, мы читаем о том, что евреи приняли на себя праздновать День освобождения, который учредили Мордехай и Эстер. И написано «Кейму векиблу». Написано два слова в тексте Мегилат Эстер. «Кейму» исполнили, «векиблу» и приняли. Ну, можно было просто написать «приняли» или просто «исполнили». Зачем писать то и другое? И мудрецы здесь, вот уже в нашем отрывки Талмуда в трактате Шаббат говорят, что это некая аллюзия, некий намек, приняли нечто большее, чем просто отмечать праздник Пурим, а приняли на себя евреи Тору. Что значит приняли на себя евреи Тору? Приняли, исполнили то, что они уже приняли до этого. Кейму маше киблу квар. То есть только сейчас, по-настоящему, после истории Пурима, евреи стали по-настоящему исполнять Тору добровольно, приняв ее на себя. Кейму исполнили то, что они уже получили до этого. Имеется в виду Тора. Ну, вообще очень парадоксальный текст Мидраша, который мы с вами сейчас прочитали. И, ну, наводит на целый ряд мыслей. Первый вопрос, который мы можем задать. И это, наверное, будет самый правильный вопрос в этой ситуации, вообще говоря, по простому пониманию того, что происходит. А зачем нужно было евреев заставлять принимать то, что они уже готовы принять были и так? Куда делся текст письменной Торы? Ведь мудрецы ничего не сочиняют просто так. Понятно, что мы с вами говорим немножко на разных уровнях. И те события, которые описаны в письменном тексте Торы, они как бы происходили в реальности. А то, о чем говорят нам мудрецы в Мидрашах, это некий другой план, если хотите. Некоторое другое понимание действительности. Это может быть какая-то внутренняя канва событий, или психология того, что происходило, все равно непонятно, зачем это нужно было. Сейчас мы подходим к этому вопросу. Вот что говорит Тосафот. Это один из наших самых известных комментаторов. Здесь, те, кто с нами на Zoom, вы видите Тосафот у вас здесь справа. Есть текст Тосафот в английском переводе. И Тосафот задается этим вопросом. И говорит, что несмотря на то, что они уже, вот я выделяю сейчас текст Тосафот, уже сказали на Севе Нишма, они сказали на горе Синай, сделаем и услышим, то есть выразили полную готовность принять на себя Тору. То есть, если так, зачем вообще тогда нужно поднимать гору над ними? Возможно, Тосафот здесь выражает некоторую неуверенность, но предлагает нам такой вариант ответа. Возможно, они могли бы испугаться очень сильно, увидев вот все эти мощные внешние проявления, которые там были. Огонь, и молнии, и гром. И... То есть евреи не совсем знали, на что они идут, условно говоря. Когда они сказали, что они готовы, они не были точно проинформированы о том, что же будет дальше происходить. И когда вот этот огонь, и молнии, и гром, и так далее, все это происходило, возможно, это их так сильно испугало, высказывает свои соображения Тосафот. И действительно, мы видим, их это испугало. И в итоге мы знаем, что евреи скажут Моисею: иди ты, поднимайся ты один на гору, а мы тебя здесь внизу подождем. Согласно мнению большинства наших комментаторов, только первые две мицвы, только первые две заповеди из десяти, «Анохи Ашем Элокеха», «Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта», и «Лой Элеха Элохим Эхирим», «Не будет у тебя других богов», это то, что услышали все вместе. И опять же, Мидраш нам рассказывает, почему был такой страх с их стороны. В общем-то, это можно понять. Согласно Мидрашу, они находились в таком состоянии, когда... Шалом, всем шалом. Когда их души выходили из их физического тела. То есть вот эта близость со Всевышним на горе Синай, это было таким совершенно сумасшедшим опытом выхода из обычного состояния, в котором люди пребывают. Это, в общем, некий эквивалент смерти. По сути, дыша выходила из тела и возвращалась. И представляете, вот два раза такой замечательный эксперимент. После этого, конечно, любой человек скажет: все, я сдаюсь. Поэтому нас не удивляет то, что евреи на горе Синай, получив такой совершенно уникальный опыт общения со Всевышним, дальше говорят Моисею: иди ты поднимайся на гору и получай Тору. Окей, это то, что говорит Тосафот. Но на самом деле вопрос все равно остается. В чем смысл и в чем идея мудрецов о том, что евреев нужно было как бы заставить принять Тору, если евреи вроде как были готовы принять ее добровольно? Есть очень интересный комментарий Рав Кука, который говорит нам о том, что если мы внимательно читаем текст Торы, мы увидим, что это два разных события. Первое, когда евреи говорят «Кол ашер дибер ашем неасе», «Мы сделаем». А второе, позднее в тексте, когда к ним обращается Моисей, и это уже после десяти заповедей, это уже чуть позже в тексте, мы читаем, это уже 21 глава, где евреи говорят «Наасе ванишма», «Сделаем и услышим». «Наасе ванишма» они говорят после того, как Моисей читает им текст. И услышав текст Торы, евреи говорят «Кол ашер дибер ашем неасе ванишма». Рав Кук говорит интересно. Он говорит, что вообще говоря, это два разных события. Первое имеет отношение к принятию того, что мы сегодня называем устная Тора. То есть традиция, интерпретация, комментарий. И здесь евреи выражают свою готовность следовать, исполнять. Потому как, в общем-то, еврейский образ жизни требует от нас исполнения большого количества заповедей. Евреи говорят «Кол ашер дибер ашем неасе». А когда им читают текст Моше читает им текст, они говорят, услышав этот текст, говорят, сделаем и услышим. Здесь речь идет о том, что есть очень большое количество идей и мыслей в Торе, которые не требуют от нас каких-то практических действий, а имеют отношение к пониманию, имеют отношение к нашему диалогу со Всевышним. И это все то, что мы можем назвать Агадой, и это огромное количество историй в самой Торе. И вот об этом евреи говорят, сделаем и услышим. То есть мы готовы это учить, мы готовы это изучать, мы готовы это понимать. Рав Кук здесь как бы предвосхищает эту очень интересную идею о том, что евреи принимают Тору. Ну, мы знаем, есть известный анекдот на эту тему, что когда евреям предложили Тору, узнав, что это бесплатно, они сказали, давайте нам две. И приняли письменную и устную. Ну, это анекдот, конечно, шутка, но мы действительно с вами понимаем, что у нас есть помимо письменного текста Торы огромное количество того, что сегодня составляет, в общем-то, основу еврейского знания, еврейской традиции, огромное количество законов, которые описываются в устной Торе и разбираются в устной Торе. И вот все эти детали и весь этот огромный лес, огромное это море, которое довольно сложно переплыть, через которое довольно сложно пробраться через этот лес деталей и подробностей, устной Торы. Были ли евреи на горе Синай, когда они говорили на Асева Нишма, действительно по-настоящему к этому готовы? Возможно, те самые мудрецы, которые эту Тору интерпретируют и приходят к такому большому количеству деталей и к такому большому количеству сложностей интерпретации, можно взять на любую область еврейского закона, чтобы это увидеть. Из одной строчки Торы мы выучиваем целые параграфы. И у нас огромное количество предписаний. Посмотрите на трактат Шаббат. Огромный трактат Вавилонского Талмуда. Тора говорит нам, что запрещено делать работу в субботу, не уделяя большого внимания тому, что это за работа, сколько есть запрещенных видов работ в субботу. Уж не говоря о том, что мудрецы вводят большое количество, помимо 39 категорий работ, которые они называют нам в трактате Шаббат, вводят большое количество дополнительных запретов. Можно взять, например, запрет мукца, который мудрецы придумали для того, чтобы у нас не было необходимости в субботу заниматься какими-то будничными делами. И предметы, которые имеют отношение к запрещенным действиям в шаббат, мы даже не трогаем, даже не перемещаем их, как какая-нибудь ручка или тот же компьютер, например. Но это запреты мудрецов. В Торе об этом нет ни слова. То есть вносятся целые категории запретов. И это, конечно, соответствует той функции, которая... Мудрецы себя сами и наделяют, говоря о том, что еще мужи Великого Собрания говорят об этом. В самом начале эпохи устной традиции мы видим, они говорят о том, что необходимо установить ограду вокруг закона. То есть сделать так, чтобы закон, чтобы еврейская традиция была достаточно прочной, чтобы она удержалась из поколения в поколение. Для этого необходимо создать какие-то определенные рамки, ограничения. И мудрецы занимаются этим из поколения в поколение. И у нас вырастает огромный лес вот этой устной Торы. И, возможно, мудрецы говорят нам здесь то, что евреи, изначально находясь на горе Синай, принимая Тору, еврейский народ вряд ли к этому всему были готовы. Тут каким-то косвенным образом, как мне кажется, содержится мудрецами того, что еврейский народ изначально на такое не подписывался. И что происходит дальше? Мы видим всю эпоху первого храма. Пока у нас есть пророчество, у нас есть прямой контакт с Творцом. Эпоха эта заканчивается как раз последние книги Танаха, последние книги того, что мы называем Торан и Вим Ктувим. Христиане называют это Ветхий Завет, мы называем это Танах. Последний по времени написания, это как раз одна из них, это книга Эстер, которая написана в эпоху, когда евреи уже находятся в изгнании, уже после разрушения первого храма, и Вавилон уже был занят персами, и это уже Персидская империя, это уже не вавилоняне, которые разрушили первый храм, а это уже персы. И это уже эпоха, по сути, исчезновение пророчества. Это уже такая эпоха перемены времен, когда мудрость приходит на смену пророчеству. И вот это последние пророческие книги, которые входят в Танах. Одна из них — это книга Эстер. И мудрецы дальше здесь говорят нам о том, что в эту эпоху евреи по-настоящему стали готовы принять Тору из любви. То есть в эпоху появления и зарождения талмудической традиции евреи готовы принять Тору уже в каком-то новом ключе, в каком-то новом понимании. Действительно, если мы с вами посмотрим на талмудическую традицию интерпретации текста, мы увидим огромное количество очень интересных моментов, огромную смелость. И вот, кстати говоря, текст, который сейчас мы с вами прочитали из Талмуда, это пример такой очень смелой интерпретации. Что происходило в умах людей, которые стояли на горе Синай? Тора сообщает нам картину полного единства. Но при этом мы видим, что они испугались. Они не готовы были дальше продолжить этот момент общения со Всевышним. В чем причина? Чего они так сильно испугались? Испугались они вот этого огня и вот этих всех внешних сильных, таких очень мощных методов воздействия Всевышнего, как говорит нам Тосафот, как мы прочитали, или чего-то еще они испугались. Мы не знаем. Но во всяком случае, дальше в тексте Торы мы читаем такую мысль, что когда в какой-то момент у нас появляется 70 старейшин, на которых распространяется Руаха Кодыш. Это переводит обычно как Святой Дух. И это нужно было для того, чтобы Моисей получил возможность то, что по-английски мы называем делегировать, delegate. Ему было в какой-то момент уже очень тяжело с еврейским народом одному. И вот эти 70 старейшин пророчествовали, в какой-то момент они прекратили пророчествовать, а продолжают. И распространяют довольно странное пророчество, что-то, что очень сильно тревожит любимого ученика Моше и Иошуа, того самого, который после смерти Моше возглавит еврейский народ. И это следующая книга Танаха, книга Иошуа. И Эльдаду, Мейдад, эти двое, Метнабимба, Механе, пророчествуют в лагере. Иошуа приходит к Моше и говорит: «Адони Моше, Клаэм, господин мой Моше». Клаэм может означать «посади их в тюрьму» или «сделай так, чтобы они прекратили». Но смысл такой, что Иошуа выражает свое несогласие очень активное тем, что происходит. Раши, другие комментаторы говорят, что же это было за пророчество. Они пророчествовали как раз о том, что Моше мет, в Иошуа махнис. Моше суждено будет умереть, он не введет евреев в землю Израиля, а Иошуа будет как раз тем человеком, который введет евреев в землю. На первый взгляд, любому человеку, который не лишен здорового эгоизма, это, наверное, было бы где-то приятно. Но Моше мы видим, Иошуа мы видим, любимый ученик Моше здесь очень предан своему учителю. Ему больно слышать о том, что эти пророчествуют о смерти Моше Рабейну. Как бы то ни было, очень интересный здесь ответ Моше. И Моше отвечает: «Иошуа, миканет аби, ты настолько взревновал за меня». Дай Бог, говорит Моше, чтобы весь еврейский народ был пророками, чтобы все евреи стали пророками. Мы видим, что на горе Синай евреи приближаются к этой точке. Они приближаются к этой. Изначально им сказано, что вы будете народом священников, мамлехет куаним, священников, вегой кадош и святым народом. Евреи вот на этом вдохновении принятия и дарования Торы, момент подготовки, к которому они готовились, выходя из Египта. Все в едином порыве, они готовы. Но мы видим, что этой готовности, этого вдохновения, этого восхищения, этой радости хватает очень ненадолго. Стоит им соприкоснуться с присутствием Творца, таким явным и близким, которое, по сути, приводит к тому, что у них, выражаясь современным языком, происходит, ну, как сегодня говорят учителя всевозможных там форм трансперсональной психологии, там и других направлений, которые исследуют природу человека, у них происходит внетелесный опыт. А простым человеческим языком это называется смерть. То есть душа отделяется от тела. Это, конечно, страшно. Это происходит с ними, когда они слышат первую заповедь, «Анухи Ашем Элокеха, я Господь Бог твой». Только они приходят в себя. Вторая. «Ло елеха элоим эхерим», не будет у тебя других богов. И то же самое происходит. Поэтому вряд ли мы можем обвинять их в том, что дальше они были не готовы к такому. Но мы видим, что с точки зрения Моисея, да и на самом деле с точки зрения Всевышнего, еврейский народ, по большому счету, здесь упускает какую-то очень существенную возможность. Этот опыт общения с Творцом предполагалось, что он не будет ограничиваться только первыми двумя мицвот. Его можно было и продолжить. Этого не происходит во многом, наверное, потому, что действительно дарование Торы на тот момент, Тора дается поколению, этому поколению вышедших из пустыни, и как описывают это наши мудрецы, наши еврейские мистики, это некий опыт пробуждения сверху. Рута деле эйла. То есть Всевышний выводит евреев, которые находятся как бы на 49-м уровне, как говорят нам наши мудрецы, мем тет шарей тума, на 49-м уровне нечистоты. То есть они практически полностью ассимилировались египетской культурой, они почти не отличаются ничем от египтян. В этот самый последний момент, пока еще не совсем поздно, происходит выход из Египта, их буквально вытягивают из этого египетского болота, и это Всевышний делает, это пробуждение сверху. Поднявшись и физически, и духовно, поднявшись до горы Синай, евреи выражают свою готовность вот этим вдохновением момента принять Тору. Но громы, молнии – это некая внешняя канва того, что им, собственно, предстоит. Выход за рамки того обыденного бытия, в котором они находились до принятия Торы. Насколько они к этому готовы? Выясняется, что не готовы. И, возможно, мудрецы говорят нам, говоря о том, что принятие было как бы насилием по отношению к евреям, возможно, мудрецы говорят нам о том, что опыт понимания того, как мы строим свои отношения с Богом у того поколения, это прежде всего опыт чудес, это опыт общения с Богом, которого они себя воспринимают как грозного, как величественного. И этот Бог открывается им на горе Синай через гром, через молнии, через все эти очень страшные вещи. И это служение Всевышнему из страха. Служение из страха. Если я не сделаю, то что со мной будет? Я потеряю долю в грядущем мире. Меня лишат награды. Не если это та самая гора, которую поднимают у них над головой. Парадоксальным образом говорит нам Талмуд, что это будет исправлено именно событиями Пурима. Почему парадоксальным образом? Потому что события Пурима, если мы с вами вспомним, внешняя канва события как раз приводит нас к мысли о том, что вот там евреи действительно были, ну, не готовы к освобождению. История начинается с царского пира, и рассказывают мудрецы о том, что на этом пиру присутствовали все лидеры еврейской общины. То есть это такое состояние глубокого погружения в мир галута, в котором евреи того времени пребывают, им вполне комфортно проживать в Персии. Персия на тот момент, это, наверное, как Америка сегодня, это такой центр мира. Это огромная империя Хашвироша, которая мигодово от Куш, от Индии и до Эфиопии. Они культурно ассимилированные люди. Они вполне комфортно ощущают себя в этой многонациональной империи. Они принимают участие в этом огромном пиру, посвященном могуществу царя Хашвироша. Ну, на пиру, как мы помним, там происходит конфуз. А дальше царицей становится Эстер. Это играет очень существенную роль в событиях, которые произойдут позже. Мордехай, видимо, выражает позицию, которую большинство еврейского истеблишмента тогда не принимает. Он как бы активно противостоит Аману и вызывает этим огромный гнев. Не просто Амана, а огромный гнев человека, который занимает второе положение после царя. И, как мы помним, он издает указ, который подписывается царской печатью о том, что все евреи должны быть уничтожены. И на первый взгляд, то, что происходит в истории Пурима, вряд ли можно назвать историей какого-то духовного пробуждения. Но что мы здесь видим? В трактовке наших мудрецов, и, возможно, это понимание нашими мудрецами еврейской истории, как очень часто происходило, вот эта угроза уничтожения. Шалом, шалом, лекулам. Эта угроза уничтожения, которая нависла над ними, как дамоклов меч. Указ уже был издан, и евреи ждут наступления страшного дня, когда их ждет смерть и уничтожение. И вот здесь, наверное, меняется позиция и понимание того, что то, что казалось комфортным галутом, то, что казалось местом, где тепло и сытно, и замечательно, и где можно продолжать не сильно париться по поводу своего еврейства, а просто жить, как обычно, гражданин огромной персидской империи, и жить и не тужить, что называется. Вот это в один прекрасный день этим указом полностью перевернуло. Мы можем вспомнить евреев в Германии перед приходом Гитлера к власти, которые прекрасно себя чувствовали и даже продолжали себя чувствовать довольно комфортно, чуть ли не вплоть до Кристалнахта. Даже когда приняты эти Нюрнбергские законы, и даже когда уже по счету, как говорится, кто вы тая Акир, как говорится, на стене уже было написано. Уже были эти страшные письмена на стене, уже было понятно, к чему все идет. Многие продолжали себя убеждать в том, что это все ерунда, мы живем в цивилизованной Германии, здесь такого никогда не произойдет, это абсолютно невозможно. И вот это происходит. Это происходит в Персии тогда, это происходит в Германии в наше время. Мудрецы говорят нам, что вот такие события часто пробуждают еврейское самосознание и вызывают нас понимание того, что нам от своего еврейства никуда не уйти. А что же такое наше еврейство? А что же нас по-настоящему делает евреями? Наша связь со Всевышним. А в чем проявляется наша связь со Всевышним? Изучение Торы. И получается, что Тора, которая принимается евреями с любовью именно в истории Пурима, это некий символ того, что иногда нам нужна внешняя сила, которая готова напомнить нам о том, кто мы такие. И это сила антисемитизм. И это постоянное напоминание еврейской истории часто нам оказывается необходимым для того, чтобы возобновить связь с Творцом. Но тут есть еще один очень интересный момент. Возобновляя связь с Творцом уже в нашу современную эпоху, если мы с вами посмотрим на события сегодняшние, 20-21 века, живя в мире после катастрофы, в мире, который видел страшные события истории 20 века, Первая мировая война, Вторая мировая война, миллионы убитых людей и попранные мечты и надежды на светлое будущее. Это мир, который лишился, если хотите, невинности, лишился какой-то такой девственности. Это мир, в котором уже очень трудно просто так поверить. Это мир, в котором многие, пережившие катастрофы, сказали, что Бог умер в печах Освенцима. И в каком-то смысле этих людей можно понять. Они прошли через то, что, не дай Бог, нам даже себе представить. И тем не менее мы знаем, после этих страшных ужасов катастрофы, еврейский народ, подобно птице Феникс, из пепла катастрофы поднимается государство Израиль. И мы видим с вами новое возрождение. Новое возрождение, новая любовь к учебе Торы. Мы видим возрождение мира Ешив. Мы видим огромный расцвет учебы. Не есть ли это некий очень важный урок того, что происходит в еврейском мире? Вполне возможно, что вот этот рост Это подобие того, о чем мы с вами прочитали здесь, в Талмуде. Любовь евреев ко Всевышнему пробудилась именно после этого страшного декрета об уничтожении, об окончательном решении еврейского вопроса, который издал Аман. И получается, согласно мудрецам, мы здесь празднуем новый уровень взаимоотношений со Всевышним. То, что раньше было из страха, то, что раньше было итерарута деле эля, просто пробуждение сверху, когда евреи были ведомыми, евреи как бы еще были не готовы к какой-то более осознанной связи с Творцом, становится пробуждением снизу, становится уже самим желанием самих евреев приблизиться к Творцу. В этом плане я думаю, что мы живем в эпоху очень большого парадокса. На сегодняшний день большинство евреев – это светские люди, для которых Тора, в общем, центром их жизни. И это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим возрождение интереса очень большого количества людей к еврейским традициям. И еще начиная с 60-х годов, да и сегодня есть немало, целое поколение людей, которые, то, что называется, совершили тшуву, вернулись к Торе. Это служение Всевышнему из любви. Я думаю, что даже когда мы говорим сегодня о большом количестве светских людей, которые на первый взгляд не имеют отношения к Торе, это тоже далеко не так. Если мы с вами посмотрим на любого светского израильтянина, в любой израильской школе изучают Тору, изучают еврейские традиции, и так или иначе, очень большое количество сегодняшних так называемых светских евреев соблюдают большое количество заповедей, даже сами об этом часто не подозревая. Поэтому вполне возможно это деление нашего народа на религиозных и светских, оно немножко условное. Оно немножко нам навязано извне. Оно может быть не совсем правильное. Возможно, правильнее говорить о том, что сегодня еврейский народ стоит перед очень большим вызовом. Обновить Тору как центр еврейской жизни. Сделать Тору тем, чем она изначально, в общем-то, должна быть. Стать центром еврейской жизни. Стать тем, вокруг чего еврейский народ сможет объединиться по-настоящему. И ну вот, может быть, в этом и есть смысл Мидраша. Отрывка из Талмуда, которую мы с вами прочитали. Там, кстати, есть еще один очень интересный комментарий. Немножко более каббалистический комментарий, который говорит о том, что евреи, приняв на горе Синай Тору и сказав «Насэ ванишма, сделаем и услышим», евреи были готовы принять это знание в общем. Это письменная Тора. Это, если хотите, наша еврейская конституция. Но все вот эти детали, устная Тора, Тора Шебаальпе, она требовала очень большого усилия. Евреи как бы на это изначально не готовы были подписаться. И в этом вполне возможно и была необходимость поднять над ними гору. Ну, что означает поднять гору? Я думаю, здесь мы можем с вами говорить о том, что, вообще говоря, дарование Торы в еврейской истории, понимание того, что такое еврейская традиция, иудаизм, это центральное событие. Центральное событие не только еврейской истории, но и центральное событие, вообще говоря, истории человечества. В каком-то смысле можно говорить, что этот мир вообще бы не существовал без постоянного диалога человечества и Всевышнего. И в этом смысл дарования Торы, раскрытие этого диалога в нашем физическом мире. И в этом, наверное, Мидраша, который говорит нам о том, что это не что-то добровольное, связанное исключительно с желанием самих евреев, а это что-то абсолютно необходимое миру, что-то без чего этот мир не может существовать. Понимание того, что мы с вами с одной стороны принимаем Тору добровольно, и добровольно здесь абсолютно необходимо. Всевышний не ищет роботов, он не ищет солдат. А с другой стороны, понимание того, что Тора – это есть центр, вообще говоря, нашего понимания себя как евреев, И наша миссия в этом мире – раскрытие диалога со Всевышним и понимание того, что это означает сегодня, в 21 веке. Вот это то, где мы с вами находимся сегодня. Принятие Торы из любви, пробуждение снизу. Можно по-разному смотреть на то, как государство Израиль было образовано людьми, весьма далекими от Торы, светскими сионистами, людьми, которые во многом, казалось бы, пренебрегли Торой. Но мы знаем, что Рав Кук, занимавший должность главного раввина тогда еще британского мандата, говорил о том, что эти люди, возможно, далеки от Бога во внешней форме, во внешних проявлениях, на самом деле стремятся сделать что-то очень хорошее в этом мире. Они стремятся отстроить землю Израиля. У них есть колоссальная любовь к еврейскому народу. И, наверное, вот эта любовь к еврейскому народу – это тоже некое раскрытие связи, диалога со Всевышним, который должен происходить у нас сегодня, в 21 веке. Как этот диалог будет развиваться и как он будет происходить? Сегодня есть очень много разных примеров того, как люди, не соблюдающие заповеди, изучают Тору. Это новый феномен. Появились так называемые светские ешивы. Хорошо это или плохо? Если мы смотрим на это с точки зрения формальной, человек, который не готов к соблюдению заповедей, изучает Тору, зачем он это делает? В чем смысл? Но если мы посмотрим на это немножко, скажем так, баайн това, более доброжелательно, может быть, мы сможем увидеть в этом желание диалога, стремление понять, чего Всевышний от нас хочет, стать частью этого диалога. Даже если я не готов к принятию на себя, как очень многие светские евреи, того, что мы называем ермо Торы, заповеди. И, возможно, в нашем современном мире вот этот новый интерес к Торе, который проявляется, и понимание сегодняшних многих светских евреев в Израиле, людей современного истеблишмента Израиля, в отличие от людей, которые стояли у истоков государства в 1948 году, которые, в общем-то, воспринимали иудаизм, еврейскую традицию, как некую, что-то такое очень архаичное, некую дань прошлому, сегодняшние лидеры уже понимают то, что без духа, без раскрытия божественного потенциала еврейского народа мы с вами не сможем продолжить. Та миссия, которая есть сегодня у Израиля, стать по-настоящему центром человечества, это вещь колоссальная. И раскрыть эти вещи без понимания новой Торы, Торы 21 века, Торы, которая станет актуальна для каждого современного еврея в Израиле и в диаспоре. Я думаю, у нас это просто не получится. Поэтому это тот челлендж, это тот вызов, который эта эпоха нам сегодня с вами бросает. И, наверное, в итоге то, к чему мы должны будем прийти, это то, чего так хотел Моше, чтобы каждый из евреев стал подобен вот этим 70 старейшинам, обладателем Руаха Кодеш, Святого Духа, близким по-настоящему к Творцу. Это новый этап человеческой эволюции, то, к чему мы с вами идем. Тут очень важно понимать людям религиозным, нам с вами, те, кто соблюдает Тору, как мне кажется, важно понимать, что новый мир, новое время, возможно, требует разные подходы. И вот эти светские ешивы или какие-то еще другие места, где пытаются найти свой путь диалога, общение со Всевышним. Возможно, это новые ростки того, чего нам сегодня, как евреям, не хватает еврейскому миру. В этом году мы с вами оказываемся в очень непростой ситуации дарования Торы, когда мы в изоляции. Обычно у нас есть прекрасная возможность сидеть и вместе учиться в праздник Шавуот. И праздник Шавуот предназначен для еврейского единства. В каком-то смысле, то, что на горе Синай евреи стояли все вместе, это не просто символ, а это необходимое условие подлинного получения Торы, Только когда мы вместе, мы можем Тору по-настоящему получить. Это то, что было на горе Синай. В этом году, может быть, это изоляция, это возможность каждого из нас подготовиться немножко внутренне и потратить некоторое время на то, чтобы задать какие-то важные вопросы себе. Где я нахожусь в моем диалоге со Всевышним? Что по-настоящему нового, актуального я для себя черпаю в Торе сегодня? Хидушим. Это называется хидуш. Тора требует от нас постоянного обновления. Есть очень красивый мидраш на эту тему, когда нам было сказано, и это мы с вами читаем в молитве Шма, «Ашер рахим мецавха хайом» — вещи, которые я повелеваю тебе сегодня. Когда это сегодня? Спрашивают мудрецы. На первый взгляд, сегодня — это было уже очень давно. Это было на горе Синай. Но написано в настоящем времени. То есть к нам обращаются сегодня сегодняшним языком. Каждому из нас, к тому месту, где мы с вами сегодня находимся, к нам обращается Всевышний и говорит нам, где ты сегодня находишься в этом диалоге со мной? И я думаю, вот это состояние изоляции, в нем, конечно, есть много минусов, и это непростое время. Мне хочется всем нам пожелать, конечно, крепкого здоровья, чтобы мы благополучно это время прошли. Но это состояние изоляции, это как некий челлендж, это как некий вызов, который нам Всевышний бросает, чтобы мы немножко больше времени потратили не на внешнюю мишуру всех тех событий, которые нас окружают, а на внутреннюю подготовку, подобно тому, как на горе Синай 3 дня необходимо было евреям подготовиться к дарованию Торы. У нас с вами сейчас уже намного меньше времени. Шавуот наступает завтра вечером, но у нас есть еще практически целый день для того, чтобы немножко задать себе все эти вопросы и подумать о том, как по-настоящему сделать так, чтобы Тора в моей жизни, в вашей жизни, в жизни каждого из нас стала по-настоящему инструментом обновления, эликсиром жизни, тем, что дает нам силы и возможность роста и благословения нам и окружающим нас людям. И в конце этой лекции мне хотелось напомнить, которая была дана нам, всему еврейскому народу вместе, и, наверное, самая большая заслуга, которая есть у еврейского народа, это умение и способность объединяться и не замечать негативное друг в друге, а видеть баайн това, видеть хорошие вещи друг в друге. Наверное, это то, что по-настоящему поможет нам в этом году удостоиться получить Тору. И мне хочется всем нам пожелать замечательного праздника. Праздника дарования Торы, который всех нас сблизит и действительно поможет нам продвинуться к реализации очень важных целей и задач, которые перед еврейским народом стоят. Хаг самеах вам! Спасибо!